Оказывается, делание совета заключается вот в чем. Игнатий Брянчанинов пишет, что поскольку сейчас нет у нас богодухновенных наставников, то это не значит, что совсем нет людей, которые бы действительно разбирались в христианской жизни, в духовной жизни, и не могли бы дать разумного совета, исходящего из правильного христианского опыта. В связи с этим он приводит в пример целый ряд святых, которые именно этим отличались. Чем? Тем, что давали не приказы, а советы. Причем даже очень часто давали советы не от себя, а давали советы от святых отцов. Вот что пишет, например, послушайте. Преподобный Григорий Синаид, живший в XIV столетии, когда прибыл на Афонскую гору, то нашел, что многочисленное монашество ее не имеет никакого понятия об умной молитве. XIV век. Преподобный Нил Сорский, живший в конце XV и начале XVI века, посетивший также Афонскую гору, говорит, что в его время число внимательных молитвенников оскудело до крайности. Старец, теперь преподобный, архимандрит Паисий Величковский, переместился на Афонскую гору из Молдавии в 1747 году. Он беседовал со многими старцами, которых признавало общее мнение Святой Горы опытнейшими и святыми иноками. Оказалось, что они не только не знали о существовании таких писаний, это об умной молитве, но даже не знали имен святых писателей. Вы знаете, что он так себе не нашел духовника на святой горе Афонской, о которой не только шла слава, но о которой в самой горе даже указывали ему на опытнейших наставников. Он так и не нашел. И уж был рад, что нашел драгоценнейшие рукописи святоотеческих вот этих писаний и наставлений, которые потом больной, изможденный, вы не можете себе представить, какой он подвиг совершал Паисий Величковский. Из последних сил, что называется, окружив себя группу учеников, таких же старателей и родителей, да, переводил эти драгоценнейшие сокровища мысли на наш язык. Ведь он же перевел первое «Добротолюбие». Оно, конечно, по объему не такое, как эти пять томов, но он же уже сделал, причем его перевод, как это говорят, ну, употребим это слово, опытные люди, говорят, что его перевод отличался удивительной духоносностью и неизмеримо превосходит тот перевод, который впоследствии сделал на русский язык святитель Феофан Говора. Многие вещи у святителя Феофана, они занижены, многие исключены. Ну, одна из таких положительных причин, почему он так делал, заключается в том, что он считал, что многие возвышенные наставления, которые там имеются, они недоступны для современного человека, и была опасность, как бы люди, прочитав это, не использовали себе в ошибку, не использовали это во зло, как бы не прыгнули сразу с первого этажа на десятый. Но многие вещи у него просто занижены. Они, так сказать, ну, оплощены от слова «плоскость». Кстати, в этом его упрекает и Василий Кривошеин, который занимался специально Симеоном Новым Богословом. Вы знаете его книгу, это архиепископа Василия Кривошеина. Да, он, в частности, говорит там об этих вещах. Для нас в данном случае что интересно? Вот этот поразительный факт, что Нил Сорский, до него Григорий Синаид, Паисий Величковский, а таковых можно было бы набрать много, просто Игнатий Мрещина указывает, не нашли на горе Афонской вот тех наставников, которые могли бы быть действительными, полноценными руководителями. Ведь Паисий Величковский так и ушел оттуда, как вы знаете. Ту же самую историю мы видим и дальше. В том же, в прошлом столетии, ни у Игнатия, если не считать его самых первых, немногих буквально лет, когда он руководствовался старцем Леонидом, впоследствии с иеромонахом Львом, ни у Феофана Затворника, у них же не было вот тех руководителей, которым бы они могли находиться вот в отношении вот того послушания. Не было таких наставников, которым могли бы они полностью отдаться. Это факт. Вам теперь понятно, почему Игнатий Мрещинов пишет так твердо, с такой определенностью, когда богодохновенных наставников нет у нас. Но он же пишет об очень важном, я бы сказал, просто важнейшем для нас вопросе. Он говорит о том, что мы, каково наше время, как мы должны жить и что нам делать. Он говорит о жительстве по совету. Вот давайте разберем, что это за жительство. Оказывается, это жительство, во-первых, предполагает в обязательном порядке изучение самим человеком, христианином, изучение, вот так, как в школе мы учим, такое изучение священного писания и священных писаний отеческих. Это необходимые условия. Наше время не то, когда нас могли взять за ручку кого-то и повести. Не надо ничего, ни думать, ни гадать. Святой старец поведет меня, и все. Нет. Нет, не знаю, увы, не увы, но факт такой, требуется от нас труд и работа. И этот первый труд и работа не просто так почитать Священное Писание, а внимательно проникаться, читать его, изучать, и изучать творение святых отцов. Это вот первое. Второе – это совет тех, кого он называет старшей братьей. Совет современной братьи. Вот о чем он говорит. Что это такое и с чем связано это? Духовное жительство, предоставленное промыслом Божиим нашему времени, основывается на руководстве в деле спасения Священным Писанием и писаниями святых отцов при совете и назидании, заимствуемых от современных отцов и братьев. Совет может преподать тот, кто в душевных искушениях советовался с искусным и ощутил облегчение в душевных болезнях. Да, скромное отношение советника – к наставляемому совсем другое, нежели старца к безусловному послушнику. Совет не заключает в себе условие непременно исполнять его. Он может быть исполнен и не исполнен. При этом он пишет: «Исполним слова Господа, которые повелел ученикам своим. Не порицайте учителя». Не зовите отца на земли, не порицайте наставницы, все же вы братья есте. И прибавляет, соблюдем взаимную мертвость, говоря друг о друге Богу. Твое тебе и да пребывает твоим. Люди, оживая безумно друг для друга, оживая душевную глупую привязанностью, умирают для Бога. Это он пишет, понятно о чем. А из пепла блаженной мертвости, которой ради Бога, возникает, как златокрылый феникс, любовь духовная. Он пишет в данном случае, когда говорит, люди, оживая безумно друг для друга, оживая душевную глупую привязанность, умирают для Бога. Он говорит о том отношении, которое часто устанавливается между так называемыми духовниками и так называемыми чадами. Безумная, фанатичная буквально вот эта привязанность. Он предупреждает об этом как об одном из великих зол, которые присутствуют при неправильном отношении между духовником и наставником. 159-е письмо его. Вот. «Советуйся с добродетельными и разумными отцами и братьями, но усваивай себе советы их с крайней осторожностью и осмотрительностью». Вы слышите, как он пишет? «Советуйся, но усваивай советы с крайней осторожностью и осмотрительностью. Не увлекайся советом по первоначальному действию его на тебя, как о своих помыслах, так и о помыслах ближнего, о его советах. Советуйся с Евангелием. Тщеславие и самомнение любят учить и наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего совета. Они не помышляют, что могут нанести ближнему неисцельную язву нелепым советом, который принимается неопытным новоначальным, с безотчетливой доверенностью, с плотским и кровяным разгорячением. Им, вот этим лжедуховникам, нужен успех. Какого бы ни был качества этот успех, какое бы ни было его начало, им нужно произвести впечатление на новоначального и нравственно подчинить его себе. Я обращаю особенно, друзья мои, внимание на это. Нравственно подчинить его себе. Это о жительстве по совету у него из 5 тома, 77 страница. Так и называется статья целая, о жительстве по совету. Это как раз тот вопрос, который мы с вами занимаемся, с Игнатием Брянчаниновым. Им нужна похвала человеческая. Им нужно прослыть святыми, разумными, прозорливыми, старцами, учителями. Вы подумайте, как пишет, а? Не в бровь, а в глаз. Он приводит мысль уже Симеона Нового Богослова, 10 век. Мысль следующую. Молитвами и слезами умоли Бога послать тебе бесстрастного и святого руководителя. Также и сам исследуй Божественное Писание, особенно же сочинение святых отцов, чтобы, сравнивая с ними то, чему учит тебя учитель и предстоятель, ты смог видеть это, как в зеркале, и сопоставлять, и, согласно с Божественными Писаниями, принимать внутрь и удерживать в мысли, а ложные и чуждые выявлять и отбрасывать, чтобы не прельститься. Ибо знай, что много в эти дни стало прельстителей и лжеучителей. Ровно 1000 лет тому назад. Поэтому Кассиан Римлянин, 5 век, говорит, полезно открывать свои помыслы отцам, но никаким попало, а старцам духовным, имеющим рассуждение, старцам не по телесному возрасту и сединам. Многие, увлекшись наружным видом старости и высказав свои помышления, вместо врачества получили вред от неопытности слышащих. Видите, какие вещи? Вот в связи с этим, может быть, стоит напомнить, я, наверное, приводил вам слова Яна Лестничника, когда он говорит о том, как нужно избирать духовника, когда мы желаем верить в спасение наше иному, то еще прежде вступления нашего на сей путь, вы слышите, прежде вступления на сей путь, если мы имеем сколько-нибудь проницательности и рассуждения, должны рассматривать, посмотрите, что он пишет, должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить сего кормчего. Вы подумайте только, что он пишет нам слепым, прежде чем уцепиться за руководителя, чтобы не уцепиться за слепого, должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить сего кормчего, чтобы не попасть нам вместо кормчего на простого гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного на человека, обладаемого страстями, вместо пристани в пучину и таким образом не найти готовой погибели. Это лестница, слово четвертое, глава шестая. Возразят, вера послушника может заменить недостаточество старца. Игнатий Брянчанинов пишет, неправда, вера в истину спасает, вера в ложь и в бесовскую прелесть губит по учению апостола. И правильно, сколько люди верят всяким сектантам, лжепророкам, лжехристам, искренне верят, искренне. Спасает эта вера? А, ну там мы знаем, что там Виссарион, а здесь мы не знаем. А оказывается, нет, это неверная мысль о том, что будто бы послушание заменит. Вера в истину спасает, вера в ложь губит. Это очень важно знать. Пожалуйста, что... это пятый том, 73-я страница. Это я все по изданию 1905 года.
Что значит испытывать духовника? Как можно испытать? Я тоже хотел спросить.
Ну да.
Где гарантия, что мы своей испорченной природой можем испытать и сделать правильный вывод?
Совершенно верно. Это вопрос, который для всех нас, друзья мои, действительно очень трудный, действительно вопрос. Получается какой-то абсурд. Я ничего не видящий, и вдруг я должен испытать того, кто будет мной руководить. Что это значит? Это значит, оказывается, вещи, хотя и сложные, но по сути дела, но достаточно простые для, по крайней мере, теоретического понимания. Нужно хорошо познакомиться с человеком. Хорошо познакомиться с человеком. Так? Познакомиться что значит? Не просто поболтать. А каждый, кто действительно ищет духовника, он следовательно читает святых отцов. Ну уж не говорю Священное Писание. При чтении возникает много вопросов. Ни один и ни два. Возникают у меня вопросы? Да. Иду. Кому? К тому, кого я уже так, ну, мне кажется, вот подходящий мне как раз руководитель. И я с ним общаюсь, слушаю его ответы, сопоставляю с тем, что пишут действительно и отцы об этом. Может, кого-то спрошу и другого. То есть я подхожу бесстрастно. Вы слышите? В чем бывает глубокая ошибка, когда попадают и заблуждаются люди? Уже идут к святому и прозорливому. Ну, вы это знаете. Уже идут к святому и прозорливому. И поэтому даже если он что-то сказал невзначай, это вот у меня сколько было случаев, это женщина, это, наверное... И создаются целые теории, что это должно означать, что он сказал, ну, между прочим, уже идут к святому и прозорливому. Вот ошибка номер один. Когда говорится искушать и прочее, вы идете к кому? Да, к тому человеку, который пока, на мой взгляд, да, заслуживает, кажется, того, что у него можно действительно спросить. Это кажется человек хорошей христианской жизни. Это, как мне кажется, он знает святых отцов. Это, как мне кажется, это разумный человек. Кстати, друзья мои, для нашего времени даже вот это последнее уже много значит. Потому что очень много просто буквально именно неразумных людей. Так вот, что означает искусить, испытать. Значит, требуется время, и даже точнее сказать, долговременье, когда я с ним, в каком нахожусь отношении. Я у него спрашиваю, я с ним рассуждаю, Я с ним, так сказать, ну, знакомлюсь, испытываю, вот в каком смысле. И я, наконец, как и всегда, мы общаюсь друг с другом, я, наконец, убеждаюсь, да, вот с этим человеком я могу иметь дело, а с этим во веки веков нет. Вы же знаете, как мы все друг с другом. Правда же? А здесь тем более, здесь я к нему обращаюсь уже со советами, подчас с вопросами по более глубоким, часто касающимся моего личного состояния. И вот в процессе вот этого знакомства я действительно приобретаю опыт, опыт его познания. Но, повторяю еще раз, но первые необходимые условия – идти к человеку бесстрастно, без предвзятой мысли, что уже он прозорливец, сейчас он мне все скажет. А что мне непонятно, я сам дострою. Для этого мне фантазии хватит. Вот когда мы уже идем к святому, то есть мы уже сняли вопрос. Все, мы уже все, мы уже не рассуждаем, мы уже слепы, мы уже ослеплены, сами себя ослепили этим. Сколько угодно, вот спрашиваешь, вы с ним хоть раз, говорю, нет. Но почему сказали так? Да, один раз была. И что? Ничего. Так уже идет человек к святому, а не к тому человеку, которого он ищет себе. Представьте, если вы так жениться соберете, каждый попавший, раз, все уже. Что тогда с вами будет? Вот здесь-то, пожалуй, вы уже ухо востро держите. Да, так просто не поверите, если вам кто-то там похвалил. Похвалил тот, подойди и скажет, ты знаешь, что сам на ней женись. Вот так. А я узнал, кто она. Вот тут, ох, какая осторожность. И ее можно только приветствовать. И осторожность, и рассудительность, и познакомиться, и поговорит, и спросит, и пошутит. Все, а сам себе на уме. Походил, походил, он скажет, да, до свидания, знаешь, в другой раз. Вот тут понимаем мы. Прекрасно. Как только касается духовника, тут у нас все, завеса упала, и все, я слеп. Иоанн Действичник призывает к этому. Посмотрите, с какими словами призывает даже. Должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить сего кормчего. Это, друзья мои, первая и серьезнейшая вещь, которую нужно знать. Во-первых, знать просто нам, самим себе знать, а во-вторых, и другим подчас. Вам придется советовать, ибо вас спросят.